Всем добрый вечер. На этот раз чуть больше графического материала подготовил. Я, в общем-то, я в этом все равно не силен по-прежнему. И я, естественно, буду постоянно путаться, что конкретно мне надо включать. Я начну с этой карты, потому что мне просто удобнее на ее фоне разговаривать. Мне как-то так спокойнее. Все-таки дать краткий-краткий обзор боевых действий и что вообще происходило, необходимо для того, что... Я понимаю, что это стрим, в общем-то, по не военной, скорее, истории, а около военной. Но без боевых действий никуда не деться. Кроме того, некоторые моменты станут гораздо понятнее, если знать, что происходило на фронтах в этот момент. Значит, война началась со вторжения России в Восточную Пруссию под городом Танненбергом. Это наступление было остановлено. Остановлено двумя командующими, которые впоследствии сыграют очень большую роль и в этой войне, и в послевоенной Германии. Гинденбург и Людендорф. Слева Гинденбург, справа Людендорф. Знать о том, что они стали известными, они получили первое свое влияние, они получили из-за побед на Восточном фронте, из-за вот остановки вот этой армии Самсонова, которая шла по Восточной Пруссии. В дальнейшем они будут получать все больше и больше влияния. Все больше и больше император Вильгельм II будет отходить на второй план. А эти два товарища возьмут в свои руки военное планирование и фактически управление государством. В 15-м году здесь будет достаточно серьезная контратака со стороны и Германии, и Австро-Венгрии. Большое количество земель тут перейдет под их оккупацию, скажем так. И, то есть, ну, по сути, из того, что, о чем я буду говорить, да, больше особо ничего важного аж до 17 года на этом фронте не происходило. Да, был в 16 году огромное наступление Российской империи, был Брусиловский прорыв, благодаря которому Румыния присоединилась, например, к войскам Антанты. Но, как и большинство наступлений в этой войне, оно довольно быстро иссякло. Дело в том, что перед войной у всех стран, будущих участниц, был так называемый культ нападения. То есть они все планировали именно атакующие операции в первую очередь. А по факту оказалось, что из-за появления пулеметов, из-за появления продвинутой артиллерии, оборона была гораздо-гораздо эффективнее, чем нападение. Этим, в общем-то, и обуславливается то, что на Западном фронте стояли на одном месте, топтались бесконечно. И, в общем-то, все остальное. На Западном фронте также это все слишком известно для того, чтобы останавливаться надолго. Началось все с обсуждаемого плана Шлиффена-Мольтке, со вторжения в Северную Францию и Бельгию. Около Парижа, на реке Марне, немцев остановили, отбросили назад немножко. И, в общем-то, до конца войны тут линия фронта практически не менялась. Вот была оккупирована Северная Франция и Бельгия. Здесь, в общем-то, останавливаться тоже особо не на чем. И уж всякое, как и Восточный фронт, для нас это прекрасно известно. Более тонкий момент, который, во-первых, известен, чуть хуже. Поэтому, в принципе, я, наверное, вот чуть-чуть подробнее, чем до этого, объясню именно южные фронты. Потому что, ну, как-то они обычно хуже освещаются, и знать бы их было бы неплохо. Кроме того, на многие вещи они все-таки повлияют и довольно серьезно. Южные фронты, они имеют непосредственное отношение, например, к Российской империи, поэтому я считаю необходимым этот вопрос рассмотреть. Дело в том, что что такое Черное море и что такое вот проливы Босфор и Дарданеллы, турецкие, османские, для Российской империи это южный торговый путь. Естественно, там со своими странами-союзниками, если не считать там Тихого океана, и это все очень условно, да, вот со своими непосредственными союзниками, с той же Францией, например, сообщение у России незамысловато. Всего-то два пути, да, через северные моря и через южные. И если в северных морях господствовали, ну не, нет, не господствовали, но они кишели немецкими подлодками, и здесь все сообщение, естественно, было затруднено, то на юге еще перед войной было понятно, что если вдруг Россия начнет войну с Османской империей, естественно, заблокированные Босфоры и Дарданеллы полностью отрежут сообщения торговое и всякое другое по южному направлению через Черное Средиземное море для России. И этот момент всегда рассматривался как весьма опасный для военных усилий последующих, и поэтому все-таки планировалось, что Османская империя останется либо в нейтралитете, либо как-то чуть-чуть в стороне, либо по возможности слегка позже вступит в войну. То есть этот момент всегда хотелось откладывать, но у Турции были слишком высокие претензии на, допустим, Северный Кавказ. У Турции были слишком высокие претензии там, на те же Балканы. Естественно, с Россией долгое и упорное противостояние в 19 веке, несколько войн между этими двумя империями. Поэтому, в общем-то, вступление Турции в войну тут было неизбежно. А уж после того, как Германия провернула план «Капкан», как он есть, два военных корабля Германии, укомплектованные немецкими офицерами, прибыли в в Стамбул, конечно же. Он просто на этой карте почему-то обозначен как Константинополь. Прибыли в Стамбул, спустили немецкие флаги, флаги Германской империи, подняли турецкие флаги, переоделись в турецкую форму, то есть при этом, естественно, сами корабли немецкие и экипаж полностью немецкий. Но под турецкими флагами и в турецкой форме вошли в Черное море и начали обстрел Одессы. С этого момента, в общем-то, и можно считать вступление полноценное Османской империи в войну. Она вступила через вот эти два германских корабля, обстреливающие Одессу, порт Российской империи. И, в общем-то, с этого момента Россия начинает ощущать на себе последствия, которые, они, естественно, сделают свой вклад в то, что произойдет потом, в 17 году. Это вот эта вот изоляция торговая, перерезанная немецкими подлодками северное сообщение и перерезанное Османской империей южное сообщение. В связи с этим, естественно, ситуация сложная, и что-то с ней нужно решать. И в Великобритании так называемая партия Черчилля, это люди, которые были люди, которые в Великобритании, например, которые считали, что война должна быть выиграна на Западном фронте в Европе, на фронте французско-немецком, французско-германском. А были силы, и в них входил Черчилль, которые считали, что войну нужно выигрывать где-то еще. Либо на Восточном фронте прорывать, либо, ну, они видели, что тут уже линия фронта устоялась, и прорвать ее нет никакого шанса. Солдаты просто гибнут в бесконечных атаках на вражеские окопы. И ничего с этим не могут поделать. И эта партия лоббирует следующую операцию, колоссальную. Она немножко, даже не немножко, она авантюрная. Но если бы она удалась, эх. Эта операция называется «Высадка в Галлиполи». У меня, кажется, тут было отдельно, да. Вот Галлиполи здесь на карте обозначен. В чем заключается этот план? Силы Великобритании, в основном это силы, кстати, будут доминиона Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, они высаживаются в Галлиполи, проводят наступление на Стамбул и в результате разблокируют Российскую империю в проливах, в Босфоре и Дарданеллах. То есть, по сути, конечная цель этой операции – дать возможность, ну, восстановить сообщение с Российской империей по южному направлению. План очень смелый, в результате он проваливается. Естественно, солдат преследуют там и болезни, это вообще большой бич этой войны. Да, Айнзак правильно мне подсказывает, что эти силы назывались Айнзак. Анзак, это вот австралийцы и новозеландцы. Для них это, в общем-то, достаточно памятная дата, это конец апреля, кажется, начало высадки в Галлиполи. Дело в том, что сражаясь там, австралийцы и новозеландцы именно в Галлиполи, именно в Турции, они ощутили себя отдельными нациями. Да, они до этого считались доминионом Великобритании, то есть формально они уже были, ну, независимы, да, вот кроме военных усилий. Но именно в Галлиполи, именно в этих сражениях, там, в песке, в грязи, с отравленной водой, сражаясь плечом к плечу, видя в окопах рядом своих таких же австралийцев, своих таких же новозеландцев, у них сформировалось вот это представление о том, что они все-таки отдельно. о своей государственности, о своей нации, если хотите. Поэтому высадка в Галлиполи, никто тогда не мог этого предсказать, но окажет самое, наверное, большое влияние именно на Австралию и Новую Зеландию. В конце концов, во время этой высадки погибнет 200 тысяч британских войск. На секундочку. Это достаточно серьезные потери, как для десантной операции. И, между прочим, во Второй мировой войне, например, вот эта осторожность излишняя насчет высадки в Нормандии во Второй мировой войне, она во многом будет обусловлена провалом десантных операций в Галлиполи и позже в Салониках греческих. Это военное усилие в Турции проваливается. В результате Черчилль смещается и вытесняется из политической жизни Великобритании на некоторое время. Воодушевленные успехами в Галлиполи, турки собираются наступать на Северный Кавказ, но, в общем-то, тут их наступление успешно отбивается российскими войсками. В горах плюс и холодно, это всегда недостаток для наступающей стороны, как русские войска в 1877-м. В 1878 годах в войне русско-турецкой мерзли при наступлении в горах. В этих же горах мерзнут теперь уже турки, потому что наступают они. Ну и все-таки отбивать десантную операцию и вести полномасштабное наступление – это немножко разные вещи. Кроме того, объяснять вступление Великобритании, вот участие в южных фронтах только попыткой разблокировать Российскую империю в проливах – это не совсем правильно. Потому что, естественно, у Великобритании были и свои тут интересы. К примеру, Османская империя находится критически близко к Египту и Суэцкому каналу. А Суэцкий канал – это самый короткий путь сообщения для Великобритании с жемчужиной Британской империи, с Индией. То есть потерять вот так просто сообщение с целой Индией, да, в случае чего, Великобритания была отнюдь не готова. Поэтому, естественно, на Турцию у нее были и свои достаточно серьезные претензии. Пожалуй, еще из южных фронтов стоит рассмотреть Италию, которая весной 15 года вступает на стороне Антанты в войну и начинает горную войну с Австро-Венгрией. В целом здесь повторяется та же абсолютная история, что и на многих других фронтах. То есть бесконечные атаки итальянцев на австро-венгерские позиции, страшные кровавые потери. Цели Италия себе ставит очень расплывчатые. Ну да, захватить Триест на Балканах. Италии участие в этой войне нужно было для колоний, а воевать пришлось в Европе, еще и в горах. Тоже условия совершенно не позавидуешь. Ведь любой патрон, любой снаряд, попадая в скалу, дробится дополнительным щебнем, дробится дополнительными осколками. Эти условия комфортными точно никак не назовешь. Достаточно вкусный момент насчет Великобритании. Это когда проваливается попытка высадки в Галлиполи, предпринимается попытка высадки в Салониках, в Греции. Но прошу обратить ваше внимание, что Греция является нейтральной страной. То есть формально она не может принять войска той же Антанты на своей территории, ведь она потеряет нейтралитет. И греческий король, который симпатизировал Тройственному союзу, отказывает Великобритании в высадке в Салониках. Что же предпринимает Великобритания? Ведь мы помним, что Великобритания официально вступила в войну по той причине, что Германия нарушила нейтралитет Бельгии. Внешняя пропаганда Великобритании свелась к тому, что они защищают права маленьких наций Европы. Они защищают права бедной Бельгии. Но что же мы видим в случае Греции? Великобритания выдвигает ультиматум греческому правительству. Великобритания вводит блокаду Греции с требованием как бы сменить свой нейтралитет и дать высадиться британцам. Естественно, блокада, то есть, ну, тут, видимо, как-то не очень права мелких наций были учтены в этой ситуации, что, наверное, у многих не вызовет удивления. Да. И, в общем-то, наплевав на греческий нейтралитет, британцы высаживаются. Естественно, Греция ничего с морской своей блокадой поделать не может. Британцы высаживаются, но их наступление все равно проваливается. И здесь у них тоже не получается ни в Албании, ни в Салониках. У них не получается достигнуть хоть сколько-нибудь значимого успеха. Наоборот, Та же Австро-Венгрия проводит ряд успешных наступательных операций в Сербии. И, в общем-то, Сербия к концу войны оказывается полностью оккупированной Болгарией, Австро-Венгрией. И вообще Сербия в этой войне понесла очень-очень серьезные потери. И почему-то это обычно никак не упоминается. То есть все знают о потерях Франции, Германии, Российской империи. А Сербия всегда считается более мелким, что ли, государством. Но здесь всю войну шла мясорубка. Сербия — это одно из самых кровавых мест вообще Первой мировой. К чему мы вот это вот все сейчас осветили? Мне интересно показать, что к определенному моменту здесь все остановилось. На Восточном фронте баланс сил выдержан. То есть вроде как ни одна сторона не может взять там явное преимущество, ни другая. На юге какие-то попытки сломать все-таки эту систему, они тоже проваливаются. Как переломить этот абсолютно вот замок, который, ну ничем он не разрывается, это абсолютно порочный круг, никто не может взять верх. И все воюющие государства на данный момент находятся просто в состоянии колоссального напряжения. Им приходится изыскивать те ресурсы, о которых они сами до этого не подозревали. Нехватка патронов, нехватка снарядов, недостаток снабжения проявляется уже в 2014 году, после первых же сражений. Люди вообще не представляли масштабы этой войны до того, как она разразилась. И такое колоссальное количество там, при артподготовках, при боях тратится взрывчатки и всего остального, что это просто не успевают производить и доставлять на фронт. И проблемы со снабжением испытывают все без исключения страны. Что и говорить, знаменитая история про одна винтовка на двоих, которую часто приписывают Второй мировой войне, и именно СССР, да, на Восточном фронте. Все-таки у СССР таких проблем со снабжением не было колоссальных. Там к этой войне уже были более готовы, к современной войне, которая требует вот настолько серьезного снабжения. А вот в Первой мировой войне ситуация с одной винтовкой на двоих, это вполне себе не сказка, такое могло происходить. Ну плюс, естественно, там один патрон на две винтовки и все в таком духе. Напряжение сил, напряжение возможностей здесь было колоссальное. И какой в этот момент происходит процесс? Вот в теме этого стрима я вынес, по сути, два понятия. Государство войны и пропаганда, но к ней чуть позже. Что такое государство войны? Дело в том, что тотальная война, такая, например, как Первая мировая, когда все части общества работают только на войну. Все мирное население, да, появляется понятие трудового фронта или home front в западной историографии. Появляется, естественно, да, солдаты воюют, конечно, и продолжается призыв, и наращиваются военные мощности еще и в ходе самой войны, а не только перед ней. Но и люди дома, они работают на войну. И государство в целях сократить издержки, в целях выжать из себя то, что было не нужно в мирное время, а сейчас строго необходимо, все без исключения государства начинают ужесточать свой контроль над всеми сферами жизни. Роль государства в обществе колоссально усиливается во время войны. Этот процесс, он продолжится и после войны, и во Второй мировой, и даже какое-то время после нее. Государство резко усиливает свою роль в обществе. Они ужесточают контроль над всем. Над производством, над общественной жизнью, над досугом граждан. Невиданное раньше дело. Контролируются, естественно, везде вводятся комендантские часы. Вы не можете просто так в определенный момент выйти на улицу. Ваши способности к работе, они теперь находятся под надсмотром, под чутким контролем государства. Естественно, в этой ситуации для государства происходит разделение граждан всех на тех, кто полезен для войны, и тех, кто, в общем-то, ну, по остаточному принципу, всякие учителя и же с ними. А полезен для войны кто? Рабочие. Именно в это время, за вот эти вот 4 года, влияние в обществе рабочих, так как они поощряются государствами, довольно сильно вырастает. Не имевшие до этого практически никакого представительства в своих странах, они получают массу преференций. Например, рабочие профсоюзы поголовно заключают негласные договора, а иногда и гласные, со своими правительствами. Это общеевропейский процесс. О том, что профсоюзы обещают, что их рабочие не будут бастовать, но взамен сами рабочие в этих правительствах получают некое представительство. Они получают политическое влияние. В дальнейшем это вырастет в мощнейшее социалистическое движение в Европе, в мощнейшее движение рабочих. В той же Российской империи это одна из очень-очень-очень многих причин, подтолкнувших пролетариат к революции, к тому, чтобы взять в свои руки управление государством. Плюс к тому же, даже с материальной точки зрения, ведь, естественно, во время войны нужно все это оплачивать, производство и все остальное. Во всех странах, без исключения, станок денежный, да, он работает как заведенный. Он постоянно, он продолжает и эмиссию пикоинов, эмиссию денег производить. И, ну, в общем-то, естественно, денежная масса увеличивается постоянно во всех странах. Обесценивается валюта и обесцениваются доходы граждан рядовых. Поэтому для того, чтобы, допустим, те же рабочие не беднели, им выплачиваются всяческие пособия, им выплачиваются бонусы за там две смены, за еще что-нибудь. Хотя бы для того, чтобы рабочие хотя бы на том же уровне оставались, на каком были до войны в финансовом положении. А финансовое положение всех остальных частей общества, оно ухудшается. Ну, потому что, да, во время войны ухудшается у всех. То есть рабочие еще выигрывают и на этом фронте. Какие еще аспекты усиления государства, которое колоссальным образом повлияет на послевоенное время, на становление диктатур в Европе, которых возникнет сразу несколько. Мы знаем там фашистскую Италию, мы знаем режимы, какие были в Германии и так далее, и так далее. Идея в том, что нам необходимо сильное государство, нам необходимо такое государственное устройство, при котором за нас распределяют пайки, за нас распределяют нормы выработки и так далее. Все эти идеи, они зарождаются, по сути, во время Первой мировой. В результате вот этого вот неимоверного напряжения сил. Появляется государственное планирование. Появляются четкие графики движения поездов, четкие графики сообщения. Временное планирование, оно проникает повсюду. В расписание всего, чего только возможно. Грубо говоря, государства сами себя приводят в порядок. Такая всем знакомая штука, как перевод часов на летнее, зимнее время. Что бы вы думали, появляется в это время. К нему первой приходит Германия, специально для того, чтобы выгадать, отжать даже у суток какую-то часть вот светового дня. Даже в этом смысле, то есть организация времени суток даже отходит, получается, в преференции государства. То есть даже сейчас, если в вашей стране переводят часы, то просыпаясь после летнего перевода немножко с кружащейся головой и с легким ощущением недосыпа, благодарите Первую мировую. Хотя на самом деле давно уже никаких предпосылок к переводу стрелок на зимнее или летнее время нет, но вот традиции настолько-настолько сильны, что до сих пор переводят и в Соединенных Штатах, и во многих странах бывшего Советского Союза. То есть это не зависит от систем, которые были в этих странах. Ну, вообще, доверие к правительству – это сложная тема. Наверное, она лучше раскроется в послевоенное время, чем в это. Потому что, когда граждане полностью полагаются на государство в военное время, это не вызывает особых вопросов. В конце концов, у нас идет война. Но государство, однажды захватив такое влияние над обществом, его так просто не отдаст. Просто из-за того, что война закончилась. Мы плавно переходим к такому явлению, как пропаганда. Где еще? Вот на военном фронте у нас ситуация патовая. Как военное государство мы мобилизировались уже до максимума. Здесь появляется такая идея в этот момент. Тоже к ней приходят достаточно быстро и все, что бороться можно не только за военные успехи, но и за умы противоположной стороны. Конечно же, протопропаганда, какие-то ее явления, вроде карикатур, вроде плакатов, вроде призывов каких-то государственных, вроде цензуры, оно существовало и до этого. Но централизованный характер, направленный на вполне конкретные цели, такая пропаганда появляется именно в этот момент. Причем Ее многие страны для себя открывают совершенно неожиданно. То есть я уже говорил, что вот социалисты европейские, которые вообще-то были противниками грядущей войны, вдруг внезапно в начале войны оказалось, что они ее поддерживают. И это было сюрпризом, например, для той же Германской империи, которая вообще-то они собирались в начале войны арестовать всех социалистов, потому что они считали их потенциально опасными для войны внутри. А тут они увидели, что нет, эти люди все-таки больше себя ощущают, допустим, немцами, чем социалистами. То есть это простая истина, и сейчас она понятная. Но когда ее открыли тогда, это была просто золотая жила. Люди увидели, какие колоссальные возможности вам дают один простой принцип. Пропаганда, цензура, все остальное – это абсолютная ерунда, если эти идеи уже не присутствуют в населении. То есть вычисление идей, господствующих среди населения, и потом присаживание на уши этому населению. То есть вы не можете прийти и абсолютно людям, как бы не имеющим понятия, начать рассказывать о величии своего государства, еще о чем-то. Нет, среди них должен быть какой-то стержень, вокруг которого вы выстраиваете всю свою систему. Только тогда это работает. Вот эта простая истина, она была, по сути, выработана тогда. И видно, как пропаганда разных стран, участвовавших в этой войне, как она отличается, как каждая страна имела какую-то свою грань, свой подход ко всему, что происходило. Каждая страна находила свои какие-то нюансы, оттенки этой пропаганды. Например, Германия, да, где были поклонники, ну как бы это сказать, вот прусского милитаризма, даже среди интеллектуалов восхищение войной, восхищение военной выправкой было вполне нормальным делом. Они гордились вот, значит, прусской военщиной, да, как, или как хотите это называйте. Германская пропаганда, когда выстраивалась вокруг этого, она довольно сильно упирала на, допустим, свои военные возможности. Например, немцы, находясь в центре Европы, воюя на два фронта, они объясняли эту ситуацию иначе, что это нас окружили, желающие нам вреда, силы, Франция, Великобритания, Россия, Российская империя, извините, они как бы окружили нас своими союзами, они хотят нас со всех сторон разорвать, растащить, не оставить от нас ничего. А мы только в целях самообороны. Мы бы, может быть, и не хотели бы этой войны, но вот видите, нам необходимо нанести превентивные удары, потому что вокруг сплошные враги. И еще один мощнейший момент, который наблюдается здесь, это абсолютно удивительная штука. Дело в том, что у нас, да, понятие культуры и цивилизации, оно очень близкое. А у немцев культур и цивилизацион, они имеют все-таки достаточно разные значения. Они воспринимают как культур это нечто живое, то, что существует сейчас. Это вот их музыка, их ведь все-таки действительно там было огромное количество и философов выдающихся, и музыкантов, и писателей. Вот, это культур. А цивилизацион это вот эта вот система колониальных государств. Это вот цивилизацион, это нечто дряхлое, это нечто, что люди себе выдумали, это какие-то традиции. Это цивилизацион, это в немецкой пропаганде они выставляли, что они вот страны, вот они и Австро-Венгрия, это носители именно культур, а те страны, против которых они воюют, это носители цивилизацион. И на этом поле и они выстраивали свою пропаганду. Кстати, интересно, как потом ровно эту же риторику будут использовать против них. Сейчас к этому дойдем. В соседней Франции, естественно, пропаганда строилась вокруг того, что это на нас наступают немцы. Немцы это варвары. Немцы это германцы, понимаете? Они возвращались к той теме, что а вот была Римская империя, а Франция была Галлией, частью Римской империи, а германцы это вот эти варвары из-за Рейна. появилась вот эта вот риторика, вот такого характера, что вот эти дикие, варварские германцы, они наступают, а мы защищаем цивилизацию, мы защищаем Римскую империю, да, ведь Италия тоже присоединилась к Антанте в этот момент. Мы выступаем на стороне света против этих грязных, мерзких варваров. При этом, естественно, ведется пропаганда того, что немцы совершают страшные преступления. Якобы они взяли одного бельгийца в городе Антверпене и повесили его в колокола. И там его целый день в колокола вместо этого язычка колокольного. В общем, стучали им. И такое возникает повсеместно. Причем после войны, когда война закончилась, были комиссии, которые расследовали вот эти случаи. Были ли преступления в Бельгии, в Северной Франции? И комиссии, которые там работали, они нашли... Это, кстати, очень важный момент. Я бы хотел бы, чтобы на это бы обратили внимание. Комиссии, которые там работали после войны, они не нашли подтверждений этим преступлениям. Как оказалось, слухи об вот этих страшных, изуверских преступлениях против мирных граждан, они были преувеличением. И почему это важно? Потому что когда началась Вторая мировая война, и поползли слухи о концлагерях, поползли слухи о преступлениях нацистов, поначалу это все воспринимали как такую же точно пропаганду из Первой мировой войны. Поначалу это воспринимали, что, ну это, короче, то же самое, что и 30 лет назад нам рассказывали. То есть это классическая сказка о мальчике, который кричал «волки». Когда в Первой мировой войне кричали «волки», да, все верили. А когда во Второй мировой войне это началось, и только когда стали от нацистов освобождать земли, которые они захватили, только когда стало проникать какие-то вообще данные, еще только тогда убедились, что действительно, действительно это правда, в этот раз это правда. Это на самом деле весьма, весьма такой момент, на котором, мне кажется, стоит все-таки делать акцент. В чем заключалась пропаганда, например, Великобритании в этот же момент? Великобритания, находясь на острове, долгие даже столетия, можно сказать, она, в общем-то, не испытывала угрозы. Ну да, во время Наполеона была, в принципе, ладно, хорошо, во время Наполеона была угроза вторжения в Великобританию. Ну, то есть 100 лет, хорошо. В течение 100 лет Великобритания не испытывала таких угроз. Она себя чувствовала полностью защищенной со своим флотом от вторжений на свою землю. И тут появляется целых два аспекта, которые приводят британский политес и даже обычных граждан в состояние легкого шока. Во-первых, это подводные лодки, которые преимущество... Ведь когда они только появились, еще не было ни средств их обнаружения, не было ни средств борьбы эффективных с ними. И поначалу подводные лодки были просто показывали колоссальную эффективность. И с одной стороны, вот это, что британский флот не может ничего с ними сделать поначалу. А второе, это появление авиации. И то, что авиация без всяких проблем долетает до Великобритании из Северной Франции, и в общем и целом ее ничем не остановить. И надо в срочном порядке вообще создавать свои королевские авиационные силы и развивать их. Надо в срочном порядке придумывать, как бороться с подводными лодками. То есть Британия упирала на то, что сейчас мы уязвимы. Такой уязвимости не было очень давно у Великобритании. Где-то у меня тут была фотография о том, как боролись-то, собственно, да. Вот, кажется, да. Это вот первые такие методы борьбы. Это воздушная разведка. Первые такие самые примитивные еще методы дальнего обнаружения. Естественно, радаров еще нету. Это методы обнаружения авиации противника на подлете. Просто чтобы с большого расстояния слышать гул моторов, слышать приближающуюся авиацию противника. То есть буквально это все изобретается на ходу, потому что никаких методов борьбы с этим раньше не существовало. Авиация в эти дни получает колоссальное развитие. Франция, вот возьмем даже Францию, да, мы ее не воспринимаем как сверхавиационную державу. Так вот, во Франции в первый день войны всего было самолетов столько, сколько та же Франция в конце войны производила в день. То есть понятно, что страны начали эту войну без, ну, абсолютно без всякой авиационной подготовки и всего остального. А закончили, хо-хо. Вот британцы пытались бомбить Берлин даже во время Первой мировой войны, но тогда не получилось. Тогда не долетали еще. Не получалось долететь туда, сбросить бомбы и вернуться назад. Нет, в основном самолеты использовались для разведки, а потом уже появились истребители и так далее. При этом, опять же, технология здесь развивалась, ну, просто колоссальными скачками. Я, может быть, чуть-чуть отхожу от темы пропаганды, но мне кажется, это не критично. Мне кажется, тут нить разговора мы не потеряем. Потому что вот если мы окунемся вот в этот мир авиации, свежий, развивающийся, конструкция самолета, пилот сидит с... Ну, то есть вот это я уже, конечно, поздний самолет беру, ну, неважно, неважно. Эта ситуация повторялась везде. Ведь смотрите, из пулемета еще там второй стрелок так особо не использовался. То есть сам пилот, управляя своим самолетом, он же и вел огонь из пулемета для того, чтобы подбить вражеские самолеты. И рано или поздно, как вы видите, здесь находится пропеллер. То есть прямо перед собой он не мог стрелять. И вот эта вся зона, она была слепой. То есть он мог вести вражеский самолет ровно до тех пор, пока его огонь не начинал попадать в собственный же пропеллер. И это большая неудача, наверное, если вы стреляете из пулемета в собственный пропеллер. Тут же все страны увидели, что есть такая проблема. И как ее нужно решать? Пытались сделать пропеллеры укрепленные, со всякими пластинами, металлическими, броней. Тогда столкнулись со следующей проблемой. Если вы из пулемета стреляете и попадаете в свой бронированный пропеллер, от него рикошетит пуля прямо в вас. Получается, вы еще более неудачник, чем был до этого. То гениальный голландский инженер Фоккер, который, ну, правда, уже в Германии жил и работал к этому времени, для Германской империи изобретает, да, вот именно то, о чем сейчас пишет в чате Бенита, синхронизацию выстрелов пулемета с вращением винта. То есть пулемет стреляет сквозь как бы вращение лопастей. Вообще, на тот момент, там, на момент 15-го года, когда это появляется, 16-го, это, ну, гениальное изобретение, которое дает немцам и немецким пилотам колоссальное преимущество в воздухе. Колоссальное. Где-то через год союзники это же внедрят на свои самолеты. В принципе, самолеты были и в Российской империи, но они использовались все-таки преимущественно для разведки, а не для вот именно боевых таких вылетов. Хотя почему? Были и боевые, просто это чуть более ярко, да нет, не чуть более, а гораздо более ярко выражено было именно на Западном фронте. Так вот, целый год, пока союзники не догнали по технологии, германцы имели очень серьезное преимущество в воздухе. И многие убийства вот знаменитых пилотов немецких, многие их фраги, так скажем, того же Манфреда фон Рихтгоффена, они были получены не в последнюю очередь благодаря вот этому преимуществу. Кстати, о Манфреде фон Рихтгоффене. Ведь это тоже одна из граней пропаганды. Знаменитый Красный Барон. Так вот, это ведь тоже одна из граней пропаганды. Я думаю, многим из вас известны советские листовки о Василии Зайцеве. Я думаю, многим из вас известны листовки СС о Виттмане, танкисте знаменитом. Вот эта грань пропаганды, когда берется один человек, который достиг успехов в этой войне, и он растиражируется просто до масштабов супергероя, когда его узнает каждый мальчуган в вашей стране, то, что будет потом широко используется во всех последующих конфликтах и используется до сих пор. Это когда вы берете обычного участника войны, из него, да, он достиг успехов, конечно же, но вы это возводите еще в абсолют, в абсолют, в абсолют. у Российской империи появляется вот такой вот Крючков Козьма Фирсович, к примеру, который в самом начале войны, он себя хорошо проявил, значит, и в результате начинают конфеты выпускать в Российской империи с его изображением. Начинают его плакаты везде. То есть его знала просто вся Российская империя от мала до велика. Хотя да, это обычный казак, обычный участник войны, но вот настолько растиражированный. Да, он герой войны, он награжден, конечно, Георгиевским крестом. Я ни в коем случае не умаляю достижений. Но вот именно вот этот аспект, вы поняли, не буду повторяться в третий-четвертый раз, когда из персонажей делают просто супергероев. Причем Манфред фон Рихтгофен, он настолько растиражирован, в том числе и у нас, что вот на русской Википедии некие маньяки, уж я не знаю, кому принадлежат эти статьи, но это реально маньяки. Это статья, которая награждена кучей наград, и в число лучших статей вообще на всей российской Википедии, на всей русскоязычной, в смысле, Википедии входят и так далее. Потому что эти маньяки сделали опись всех фрагов Манфреда фон Рихтгофена с историей сбития, какие самолеты, когда, каких пилотов, в каких условиях, с координатами долготы, широты, падения самолетов. Этого нет даже в немецкой. Даже немецкой Вики пришлось переводить вот эту русскую статью. Насколько вот это надо было залипнуть, чтобы каждый фраг разобрать вот до таких подробностей. На каких самолетах он был, какие самолеты он сбивал, чего там было. Ну, то есть, это просто маньячизм, но классный, на самом деле. Мне он даже нравится. Вот когда вот люди настолько чем-то увлечены, что вот они готовы вот до таких мелочей это все выделывать. В итоге Рихтгоффен подбил вот 80 самолетов, которые подтверждены. Естественно, является самым результативным летчиком той войны. Но опять же, да, вот если мы начнем копаться в том, как он это все сбивал, ведь он себе поставил в какой-то момент цель. В какой-то момент он себе поставил цель сбить 100 самолетов, заработать 100 фрагов. И он на этой цели немножко помешался. То есть он часто преследовал самых слабых противников. Если он видел слегка неисправный самолет противника, он начинал конкретно преследовать его. Ну, то есть это классическое набивание фрагов. Он выбирал менее опытных пилотов. Для пропаганды это не важно. Пропаганда все эти детали, она отметает. Она возводит его в абсолют. Нет, он просто военный гений, которому нет в целом равных. Да? Вот так его тогда представляют. То есть мы захватили сейчас как-то и авиацию, и плюс пропаганду. Ну да ладно. Вот в целом вот такая вот еще грань пропаганды, да, мы выдвигаем. Плюс, конечно же, и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки, когда они вступят в войну, сейчас, возможно, мы даже за этот стрим успеем этот момент захватить. Они вот этот момент насчет, вот этот момент с культур против цивилизацион, они поворачивают против Германии. Дескать, да, мы представители именно цивилизации, а вы с вашей якобы германской культурой. Появляется вот плакатное творчество, очень яркое тех времен, мне так кажется. Это вот это. Остановите этого, в общем, обезумевшего немецкого. Ну, вы понимаете. Записывайтесь в армию США. Это плакат Первой мировой как раз. Ну, в общем-то, это понятно и по кайзеровской каске, и именно по дубине, да, на которой написано вот культур. Это немецкое понятие, определение вот этой культуры. То есть, что идет выставление немцев просто варварами, просто, ну короче. Короче, кошмар. Да. Россия. Неужели мы до сих пор не затронули Россию во всей этой истории? Господи. Ну, конечно же. В России, да, в прошлый раз уже упоминали о том, что панславизм является внешней идеологией России. То есть объединение всех славян под одним крылом государственным. Но не только это. Все-таки панславизм оказывает, на самом деле, он работает. Вот даже когда относятся скептически, говорят, да, ну, это просто слова, государство там этого не преследовало. Что для нас важным сейчас является? Что панславизм работал именно как инструмент вот этой битвы за умы. Во время Первой мировой войны мы наблюдаем множество случаев перехода войск Австро-Венгрии на сторону Российской империи, когда они бросали оружие и просто поднимали руки и, громко произнося «брат, брат», они переходили линию фронта в российские окопы, как бы, в русские окопы. В первую очередь это относится к чехам, к богемцам в составе Австро-Венгерской империи, к галицийским украинцам, которые служили в Австро-Венгрии, потому что они, ну, особенно к тем, да, кто был православным по вере. Это относится к болгарам, которые официально выступали на стороне Тройственного Союза, но, естественно, они, если им случалось, да, там, вот в Румынии воевать против России, они все-таки переходили на эту сторону часто. А вот случаи перехода чехов были настолько частыми, что именно из чехов сформировали 300-тысячную армию в дальнейшем, сформировали армию для участия в этой войне, но уже на стороне России, Российской империи. Ну, правда, да, в этих 300 тысяч, конечно, входили не только чехи, но все-таки это считалось чешской частью. Хотя в нее, конечно, входили все эти славянские перебежчики. В дальнейшем, да, белочехи, вот кто-то даже знает. В дальнейшем эти так называемые белочехи сыграют очень большую роль в гражданской войне. То есть они еще, так скажем, еще с ними будет, на них очень сильно завязана история тех лет. Ну, спрашивают, были ли уже белофины, спрашивает Степпенвольф. А, даже я даже, кажется, понимаю, почему он спрашивает. Учитывая, что Финляндия была частью Российской империи на тот момент, это ведь еще гражданской войны не было. Вот, Финляндия, как вы видите по этой карте, и даже, я думаю, вы будете видеть по... Да, вот, это карта Российской империи на момент начала войны. Вот, Финляндия вся целиком входит в Российскую империю. Вот тут мы видим и Польшу. То есть, вот такой был ее размер. По сути, только вот минус Аляска. Если бы еще плюс Аляска, да, это, ну, максимальный размер Российской империи когда-либо существовавший. Ну да ладно, перейдем к все-таки пропаганде. Вот эта фотография, это как раз выступление рабочих, о которых я говорил, что вот их значение в обществе, их количество, ведь заводы продолжают строиться, выпуски продукции увеличиваются, поэтому и самих рабочих становится гораздо-гораздо больше. Так вот, но помимо, есть одна грань российской внешней пропаганды, панславизм, а есть и вторая грань, захватить Стамбул, переименовать его в Константинополь и установить контроль над проливами Босфора и Дарданеллы. Мечта, конечно, давняя, всем прекрасно известная. Но у нее есть две стороны. Во-первых, это чисто практическая польза от контроля над проливами, наконец-то получить прямой выход в Средиземное море, чего не было никогда. И на конференциях, ну, раньше этого не позволяла Англия сделать. Естественно, Россия бы саму Турцию уже некоторые, ну, уж как-то в течение 19 века бы могла бы победить и взять контроль над этими проливами. Но, в частности, Крымская война и другие камни преткновения тут находились. Но сейчас появился реальный шанс по результатам войны, как говорится, отжать себе эти проливы. И Россия собиралась этим воспользоваться. Россия, страна Российская империя, это страна православная, то есть восточная конфессия. А центр восточной конфессии изначально находился в Константинополе. Это ведь была столица Византии, от которой вообще христианство, именно вот восточная версия христианства, пришла в Россию. И поэтому восстановление как бы христианства в Альма-Матер, в Константинополе, носила вот такой вот даже оттенок, как крестового похода, битвы за христианство против, ну, мусульман тех же. То есть носила еще и вот этот вот характер. Впрочем, Россия была, да, не единственной страной, которая превратила эту войну в еще и религиозный аспект. Великобритания в 17-м, кажется, году захватывает Иерусалим у Османской империи. Захватывают Палестину и захватывают Иерусалим с ровно той же риторикой возвращения святых земель. То есть это, по сути, мы возвращаемся к риторике крестовых походов. Возвращение себе гроба Господня, возвращение вот колыбели христианства. Мы возвращаемся опять к этому же. Да? То есть Россия себе считала Константинополь, Великобритания себе Палестину. Вот так это воспринималось на тот момент. А что же сами османы? Мы обсуждаем, что у всех на них такие большие планы. Сами османы тоже кое-что имели предъявить. Это, во-первых, конечно, восстановление блестящей порты, это восстановление своего доминирования на Балканах, и мусульманский Кавказ, и Средняя Азия в Российской империи, то есть объединение всех, ну, мы бы это сейчас назвали пантюркизм, объединение всех тюркоязычных племен и народов в рамках одного государства, и всех мусульман желательно. Ну все, все меня просят, давай, давай, когда уже ненависть? Ну хорошо, переходим непосредственно к ненависти. Но пропаганда и оправдание, за что мы воюем и чего мы хотим этим достичь, это все одно. А вот разложение врага, непосредственная подрывная деятельность шпионов, пропагандистов в стане врага, это как раз нечто новенькое и совершенно новенькое, которое будет играть главную скрипку весь 20 век в дальнейшем. Меккой всех этих подковерных игр, переговоров, тайной политики становится Швейцария. Она на тот момент нейтральная, и она наводнена представителями всех стран, шпионами, дипломатами и так далее. И страны начинают искать слабые места у своих противников, на которые, надавив, можно выжать какую-то из этого выгоду. К примеру, Германия начинает всячески подогревать революционные настроения в Ирландии, как тогда называли в заднем дворе Великобританской империи, Британской империи. Ирландцы начинают выступления еще с 15-го года. Ирландцы, по сути, начинают вот то, что потом, через несколько лет, закончится независимой Ирландией. Оно началось, по сути, с влияния Германии, с германских пропагандистов, которые все это дело начали раздувать. К самим немцам, естественно, это тоже применимо, так как союзники всячески, будем использовать слово весьма пропагандистское, разлагают, но оно, мне кажется, отражает суть, разлагают поляков, находящихся на службе в Германии. В частности, французская пропаганда среди них сильно довольно работает о том, что «поднимайте восстание». Послушайте, например, Юзефа Пилсудского, своего, одного из своих предводителей. Не служите за немцев. Значит, вы получите свое государство. Вы возродите свою государственность, которой у вас больше 100 лет не было. В кои-то веки, поляки, одумайтесь. Ведется такого рода. В итоге, кстати, немцы клюют на это дело и теряют доверие ко многим полякам. Начинают формировать части, полностью состоящие из поляков, то есть их отдельно, не посылая их в самые какие-то сложные, важные места боевых действий. Это все более и более явно проявляется к концу войны, причем сослужит очень полезную службу полякам, которые в конце войны обнаружат, что они уже организованы в боевые соединения по национальному признаку. Они уже имеют подготовку, вооружение и так далее. Им, то есть, от этого всего один шаг до формирования самостоятельной польской армии. Похожие вещи будут происходить и в Австрии. Например, в Галиции из местных украинцев западных формируются так называемые украинские сечевые стрельцы. Это точно так же военизированные части, сформированные по национальному признаку. Ровно по той причине, что украинцы переходили на сторону Российской империи, и вот из украинских сечевых, когда из них формируют национальные подразделения, их либо отправляют под надсмотром от австрийских частей, либо на те участки фронта, где перейти нереально или очень сложно на сторону врага. В дальнейшем это также сослужит ровно такую же роль, как и у поляков. Армия, там, сформировавшаяся в Западноукраинской национальной республике, она будет состоять во многом из полков УСС. И да, что и говорить, многие ветераны этих частей доживут и до Второй мировой войны, будут участвовать в всем известных партизанских движениях именно уже Второй мировой войны. Зарождается это ровно тогда же, зарождается это в Первую мировую в австрийской провинции Галиция. Британцы поднимают, вот тут это будет видно, британцы поднимают восстание Аравии, подогревают восстание арабов, которые находятся в составе Османской империи. Поднимают очень успешно. Например, то, что мы сейчас знаем как Саудовская Аравия, что по сути является третьим саудовским государством в истории, зарождается ровно в эти годы, ровно в эти дни, когда благодаря британцам на территории Османской империи поднимается восстание саудитов. Тогда помимо саудитов были еще другие влиятельные семьи, но в течение там, послевоенного десятилетия или двух они объединятся в одно государство, Саудовскую Аравию. А прямо накануне войны уже обнаружат нефть, и в целом в результате это получится то государство, которое мы знаем сейчас. Появляется оно благодаря действиям, то есть как мы говорили насчет Ирландии, которая появилась, ну нет, неправильно говорить благодаря действиям, да, но инициаторами этого, это все осуществлялось при большой поддержке в Ирландии, при поддержке германцев, в Аравии, при поддержке британцев. Кроме того, наверное, самым ярким событием здесь является то, что Германия находит в Швейцарии Владимира Ильича Ленина. Человека, который войну встретил очень радостно. Потому что, как уже упоминали на прошлом стриме, Ленин эту войну большую, грядущую, видел как... что в этой войне столкнутся все империалистические государства, в них во всех начнется революция в этом, ну, в результате этого, и это все перерастет в планетарную гражданскую войну, в которой рабочий класс, как раз получивший больше влияния во время этой войны, только что мы об этом говорили, он возьмет власть, то есть пролетарии, в свои руки. Германия, понимая ценность таких идей, что можно это использовать, в том числе для разложения Российской империи, так как Ленин, естественно, был ну, против этой войны и за превращение ее в гражданскую. Германия подумывает о том, чтобы переправить Ленина в Российскую империю, но для этого нет... То есть, как вот, опять же, почему мы отдельно этот момент упоминали? Никогда ваша пропаганда не ляжет туда, где для нее нет благодатной почвы. И благодатная почва для Ленина, к примеру, появляется после февральской революции. В уставшей от войны, в надорвавшейся от войны Российской империи происходит коллапс снабжения. Фронты не снабжаются ничем. То есть буквально любое наступление немцев превратится просто в тотальное бегство. Фронты разлагаются. В Петрограде, в столице Российской империи, происходят голодные бунты. Происходят забастовки рабочих, если я не ошибаюсь, вот эта фотография с рабочими ровно оттуда. И в результате происходит февральская революция, она буржуазная, да? Но в целом обстановка, конечно же, становится революционной. Обстановка становится такой, которая располагает ко всяким действиям пропагандистским. В результате Германия упаковывает Ленина и его союзников, его единомышленников, в вагоны и переправляет в Российскую империю в апреле 1917 года. То есть в феврале произошла революция, в апреле Ленина переправляют в Россию ровно для того, чтобы он проводил там агитацию. И вот тут мы переходим к интересному моменту. Я уже вижу, поплыли в чате желтенькие пеки. Если вы считаете, если вы повелись на очень распространенную точку зрения о том, что Ленин это проект немецких спецслужб, а такое часто можно прочитать, такую ересь, о том, что, возможно, я вас разочарую. Ленин использовал германцев, точно так же, как использовали они его. И обе стороны это знали. Ведь Ленин не собирался останавливаться на революции в России. Ленин считал, что самая успешная революция будет как раз в Германии. Так как Германия самая индустриализованная из всех этих стран, самым большим именно количеством пролетариата в процентном отношении по отношению к гражданам. Именно Германия, где зародилось учение Карла Маркса и Энгельса, именно Германия выглядела самым вкусным революционным кусочком для самого Ленина. Это понимали и немцы, они не строили себе иллюзий. Поэтому поезд с Лениным переправлялся под жесточайшим надсмотром и под жесточайшей охраной. Для того, чтобы Ленин не вел пропаганду там, где они останавливаются на этом поезде. Чтобы, значит, он не смущал ни в коем случае, да, вот, казалось бы, это, по сути, там, 20 человек, 2 десятка человек, но вот, чтобы они даже на территории Германии, чтобы они ни слова не могли сказать, чтобы ни в коем случае не подбить социалистов на какие-то восстания или не смутить их умы. А Ленин, естественно, считал, что ну да, ну переправят сейчас в Россию, начнем революцию там, потом она точно так же начнется в Германии и везде, и вообще какая разница. Ну, начнется она, да, так как Российская империя, она сейчас самое слабое звено в этой цепи империалистических государств. Вот она первая от войны начала надрываться. Ну вот, значит, с нее и начнется. Ну и хорошо. А потом та же Германия, она и погребется. То есть это было взаимное использование друг друга, поэтому вот эти сказки про проекты спецслужб и все остальное прочее, это, пожалуй, излишнее. Это слишком сужает историческую картину, как мне кажется. Все-таки тут нужно смотреть разносторонне. Тем более, да, у нас есть факты, по которым мы можем говорить. Естественно, прибыв в Петроград, Ленин начинает свои выступления. Он прибывает не на пустое место. Ведь у нас была еще и революция 1905 года, когда на местах появлялись советы из простых рабочих, из крестьян. Советы – абсолютно уникальное, скажем, явление местного самоуправления. То есть в чем-то они, конечно, копируют коммуны, существовавшие там в той же Швейцарии, в той же Франции. Отчасти, да, копируют, но все-таки это явление сугубо, ну вот если в политическом смысле смотреть, то это все-таки явление сугубо российское. И создание вот этих советов, в дальнейшем, конечно, подобное появится в Германии в том числе. Так вот, эти советы, они были созданы, они существовали еще с 1905 года. Они успешно, многие из них дожили до войны. И дожили до прибытия Ленина. И поэтому он прибыл не на пустое место. Он тут же поднимает вот эту всю старую гвардию революционную 1905 года. Он тут же мобилизирует вот эти вот все возможности, которые до этого были скрыты или недоступны из-за войны, которая вызвала прилив патриотических сил, а сейчас наоборот. Все от нее устали, все видят, что это голод, все видят, что это, этому конца и края нету. Плюс, если послушать пропаганду Ленина, ведь она же ни с чем не сравнима. Никто так откровенно с людьми никогда не разговаривал. Какие взаимоотношения, особенно в Российской империи, были между властьпридержащими и обычным населением, даже после смены, после свержения царя, во время временного правительства, это было отношение помещика к крестьянину, это было отношение свысока. А Ленин, несмотря на то, что он является предводителем всего этого движения, да, он выступает лично, он не боится выходить перед огромными толпами рабочих, крестьян. Это играет колоссальную роль. Вот это личное участие, оно на тот момент непривычное. Естественно, в дальнейшем личные выступления, и сейчас для нас это абсолютно нормальное дело, когда политик высокого уровня выходит и просто перед людьми рассказывают о своих планах, рассказывают о развитии государства. Это на тот момент этого не было, извините, на тот момент это не было не то, что в Российской империи, этого вообще нигде не было. Чтобы вот так вот выходили и просто перед людьми рассказывали, цели у нас такие-то, делать надо то-то, захватывайте телеграф, захватывайте телефон, захватывайте почту, цели определены, ну ничего себе, так высочайший уровень конкретики, он сыграл в этом очень большую роль, в том числе и вот подкупающий аспект. У меня здесь были записи, я на самом деле перерыл Мне было интересно найти аутентичное выступление Ленина именно 17-го года. Но так как в 17-м году он, по сути, был либо незаконным, либо на полузаконном основании, все-таки от 17-го года ну, ничего не сохранилось, есть только фейки. Это то, что в интернете, ну там берут какой-нибудь старый советский фильм, например, 30-х годов, записывают из него выступление Ленина и выкладывают в интернет, якобы это выступление Ленина в 17-м году. Естественно, чаще всего это, ну, все-таки является фейком. Поэтому мне удалось найти за 18-й год самое раннее выступление и за 19-й. Я бы хотел все-таки включить, чтобы люди послушали уровень конкретики.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством, при том в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему совет...
Вот. В целом, для понимания того, какой уровень был дискуссии, какой уровень был общественных обсуждений, это важно. Если вы потом увлечетесь вообще вот ситуацией 17-го года, перед выборами 18-го года, потом, ну, вот восстание, ну, значит, в Петрограде уже коммунистическим. И, ну, короче, вот 17-й год, он сверхинтересный в плане изучения, потому что уровень общественных дискуссий, ну просто сейчас, честно сказать, можно позавидовать. То есть грамотность, в том числе и политическая, у людей выросла колоссально, и в этот процесс политический были вовлечены ну просто все. Но по сути, все-таки возвращаясь к Первой мировой, для нашей все-таки темы, у нас тема не гражданская война, у нас тема не становление советского государства, у нас тема Первой мировой. Для нас это какое значение имеет? Для нас это имеет то значение, что Ленин сам себя называл пораженцем. То есть для того, чтобы начать революцию, мы для начала должны закончить эту войну любой ценой. То есть мы должны все стать пораженцами. Мы должны желать России поражения в этой войне. В результате, значит, в феврале 18 года заключается сепаратный мир с Германской империей. Я напоминаю, что по договору, который заключала Антанта, одним из пунктов Антанты был запрет на заключение сепаратного, то есть одну, когда не вся Антанта заключает договор со всем Тройственным Союзом, а кто-то из участников Антанты заключает договор с Тройственным Союзом. В Антанте вообще прописывался запрет на все это дело. Но его Ленин, естественно, нарушает, потому что, ну, это вообще буржуи договаривались, а не мы. И в городе Брест-Литовске подписывает мирный договор, по которому от России отделяется вся Прибалтика, вся Украина, Беларусь, Польша и Северный Кавказ. По сути, часть Российской империи, на которой проживало около трети населения Российской империи. То есть вот эти территории, они либо получают формальную независимость, конечно, эта независимость была только на бумаге, как в случае, например, с Украиной. По Брест-Литовскому договору Россия признавала, ну, Советская Россия, она уже все-таки, это Советская Россия, 18-й год, она признавала существование Украинской Народной Республики, УНР, под протекторатом Германии. Естественно, мы понимаем, да, что никакой независимости на самом деле в этот момент не было. То есть эта независимость была, по сути, только на бумаге, так как УНР с самого начала вступления в действие этого договора снабжает продовольствием, в первую очередь продовольствием, огромное количество продовольствия идет в Австро-Венгрию и Германию. Почему? Потому что Германия все годы войны находится в блокаде со стороны Великобритании. И естественно, там продовольствие и все остальное было страшно сокращено. Когда германские войска захватывали окопы тех же французов, например, они обнаруживали там гораздо более качественное питание и вообще условия существования. Вот, поэтому возможность закончить войну на Восточном фронте и перекинуть все войска, возможные, на Западный фронт, оставив лишь немного на территории там УНР и так далее, получая продовольственную помощь из этих стран, из вот Польши, Украины, Белоруссии, возможность получения отсюда помощи и концентрации войск на Западном фронте дают, по сути, шанс Германии закончить эту войну на выгодных для нее условиях. То есть разбить Францию, захватить Париж, выбить условия договора мирного, которые бы очень сильно устраивали Германию, потому что Брест-Литовский мирный договор, подписанный с Россией, ну он просто грабительский. Вот часто говорят, что Версальский договор, потом заключенный против Германии, что он был несправедливым, что Германии из-за этого договора были сильные пораженческие настроения, что там колоссальная контрибуция была, значит, наложена, что репарации надо было платить большие. Вы знаете, если сравнивать Версальский договор с Брест-Литовским договором, то я не вижу никакой чудовищности особенной. Потому что Брест-Литовский был договор еще страшнее. Мыслимо ли отторгалась территория с третью населения Российской империи? Ничего себе. Вот. Причем после распада, несмотря на то, что СССР во многом потом восстановит земли Российской империи, да, некоторые территории не вернутся никогда. То есть эта империя, она рассыпается сейчас. И, по сути, тут же переходит в стадию гражданской войны. Это тема отдельных разговоров, это не входит в Первую мировую. Гражданская война, она, пожалуй, еще на следующем стриме я ее затрону, потому что следующий стрим будет посвящен дегуманизации, обесчеловечению всей Европы, взглядов, которые бытуют в обществе, которые во многом предопределили судьбу и Второй мировой войны, и тех ужасов, которые будут там происходить. Вот гражданская война, она скорее относится к следующему стриму, я ее также и там коснусь. Пожалуй, пример вот того, как Ленина переправили в Россию и последовавшей революции, это самый успешный, наверное, пример разложения вражеского стана, да? Но это же очень сильно ударило и по самой Германии. Как, в общем-то, и говорил Ленин, революции в конце войны начинаются во всех странах Тройственного Союза, национальные революции в Австро-Венгрии, революции в Германии. Как не боялись немцы того, что, значит, это по ним ударит бумерангом. Это по ним бумерангом ударило. В Австро-Венгрии все-таки революции носили характер не социалистический, скорее национальный, так как она была мультинациональным государством. Отдельно чехи, отдельно там Словения, отдельно, естественно, получит Западноукраинская Народная Республика, она будет отдельно как бы. Так получается, что какую-то независимость, пусть даже и на бумаге, но сначала получает та Украина, которая входит в состав Российской империи из-за Брест-Литовского мира. А Западноукраинская республика получает независимость уже в ходе национальных революций в Австро-Венгрии. То есть это разные процессы, их не нужно путать. На тот момент там Львов и так далее не входили там в ту УНР, о которой мы говорим. И в целом вот это вот, это не то чтобы привычка вести пропаганду, но это новая золотая жила. Ее открывают в этот момент, и ее способности кажутся просто неисчерпаемыми, возможности пропаганды. Отсюда в дальнейшем вырастет гений коммунистической пропаганды Вилли Мюнценберг и гений нацистской пропаганды Геббельс, конечно же. Риторика Муссолини уже в 19-м году, то есть практически сразу после войны, она во многом опирается вот на такие тонкие моменты, которые были найдены ровно в ходе этой войны. Из узнаваемых сейчас символов, которые будут знакомы каждому, например, появляется такое понятие, как памятник неизвестному солдату. Ведь он, по сути, носит пропагандистский, конечно, характер, да? То есть это восславление там системы, она сама себя вроде бы возвеличивает через эти памятники, но в то же время это очень подкупающий, действительно очень человеческий жест. Впервые такой памятник появляется в Великобритании. То, что сейчас нам всем знакомо, оно появляется ровно во время Первой мировой. Огромное количество тел неопознанных, огромное количество пропавших без вести людей, которых, многих из которых не нашли до сих пор. Они выражаются вот в этом символе неизвестного солдата. Я вот даже покажу. Вот самый первый в истории монумент неизвестному солдату. Находится он в Великобритании. И, в общем-то, риторика, которая здесь указана, что он бился за короля, за короля и страну, за своих любимых дома, за свою империю, за священные цели справедливости и свободы в мире. То есть, эта же риторика, она ведь остается и сейчас, по сути. За что сражаются солдаты? За свободу, за справедливость. Это уникальная, оправдательная, скажем так, терминология, которая потом перейдет абсолютно ко всем странам, без исключения, которые используют и сейчас все абсолютно государства, без исключения. Ну что же, господа, наверное, я буду заканчивать.